Глава четвертая, в которой рассказывается о страшном периоде в Ольгиной юности, когда она поняла, почему у Вселенной есть черные дыры. Судьба обходится с людьми странно, иногда жестоко, а иногда с такой любовью и материнской нежностью, что поневоле соглашаешься. Господь любит нас и помнит. Бывает, что на тропинке найдешь кошелек, но можно наступить на ядовитую змею. Ольге не довелось наслаждаться безмятежной порой юности. Врачи поставили страшный диагноз в 17 лет, когда она училась на втором курсе архитектурно-строительного института. В ее костном мозге появились клетки, которые стали бороться со всем остальным организмом, уничтожая его. Родители сходили с ума. Срочно нужна была сложнейшая операция. Знакомые советовали ехать в Израиль или Германию. Выбор был сделан в пользу Израиля, поскольку у мамы там жила школьная подруга Инна, в 80-е годы уехавшая с родителями из России, но с которой они до сих пор переписывались. Та обещала помочь с жильем на первых порах. Не прошло и недели, как Оля уже сидела в самолете в обнимку с медицинской выпиской, ела шоколад и плакала. Слезы лились рекой, а ведь ей категорически нельзя было волноваться. По прилете в Израиль все завертелось какой-то бешеной каруселью. Жаркий воздух аэропорта сменился горячим дыханием улицы. Потом кожа ощутила ледяной кондиционер такси. Лента шоссе резала лесистые холмы. Затем появились кварталы Иерусалима с аккуратными прямоугольниками невысоких домиков из светлого песчаника. Дом, у которого они остановились, был близнецом целому выводку похожих корпусов, которые, как желтенькие цыплятки, сгрудились вокруг обширной клумбы с колючими кактусами, похожими на взбесившихся ежей-циркачей, залезших на плечи друг друга по команде «Але-ап», и несколькими пальмами, чопорно тянувшимися вверх, вероятно, чтобы не уколоться о сумасшедшую компанию, резвящуюся у подножья. Мама бросилась обниматься с полной, дебелой, веселой и шумной женщиной, которую помнила хрупкой, тихой девочкой с тощими, блеклыми косичками. «Совсем не изменилось», — заверяли они друг друга. В первый момент встреча показалась Ольге нелепой и даже смешной. Но мама и тетя Инна, похоже, все же смогли разглядеть друг в друге свою девичью игривую молодость. Они растроганно поддакивали, сентиментально охали, вспоминали какие-то имена. Ольга подумала, что маме сейчас не вмоготу оставаться наедине с отчаянием и страхом в ожидании завтрашнего дня. В тесноватой иерусалимской квартире тети Инны им была выделена малюсенькая комната, предназначенная для укрытия во время бомбежек. Кроме двух кушеток, туда ничего и не влезало. Но это было неважно, поскольку весь следующий день пролетел в больнице, где консультации и анализы продолжались до вечера. Уставшая и вымотанная до нельзя Ольга не могла заснуть. За приоткрытой бронированной дверью убежища слышался монотонный говорок старых подруг. Потом мама вдруг затихла, и Ольга поняла, что она плачет. «Вот как подкрадывается смерть», — думала девочка. «Внезапно. Именно тогда, когда думаешь, что мир тебя любит и слушается, словно дрессированная собака. Стоит только скомандовать. Это была ее тайна, о которой никто не знал. Вот уже несколько лет, как она открыла в себе удивительную способность достигать того, чего очень хотела. Ольга загадывала. Желание исполнялось, словно по волшебству, хотя зачастую случались досадные накладки. Например, в нее влюбился вожатый в пионерском лагере, но оказался редким козлом, и она потратила всю смену, чтобы тот отвязался. В другой раз захотела занять первое место в городской олимпиаде. Так и случилось, но при этом растянула лодыжку и пару недель ковыляла на костылях. Оказалось, что желание требует очень мелкой и подробной детализации, и следует постоянно контролировать свое «хочу». Вот и сейчас она вспомнила, что прямо перед болезнью мечтала бросить надоевшую учебу и уехать куда-нибудь за рубеж, да хоть в Израиль, например. «Вот дура!» — волшебница хренова, ругала она себя. «Неужели эта маленькая комната в чужой стране станет последним земным пристанищем, мнимым домом, откуда она отправится прямиком в иной загробный мир, где наверняка не нужно будет учиться в школе, а заодно и бояться, стыдиться, страдать, и откуда будет казаться, что она никогда не была настоящей и живой? Господи, я не хочу умирать. Я же не то имела в виду. Можно мне переписать свое желание или уточнить его? Можно я буду жить долго и счастливо? Пусть меня здесь вылечат, и я встречу свою любовь», — истово просила она кого-то на небесах. Судя по ответному молчанию, там то ли не возражали, то ли не слышали ее отчаянных просьб. Ночь равнодушно зевнула жаркой раскрытой пастью, затягивая ее усталое тело в галлюцинации беспокойного сна. В следующие пару дней анализы подтвердили ужасный диагноз. В понедельник надо было ложиться в больницу. Однако вечер пятницы принес неожиданный оборот. Оказывается, в этот день после заката наступал шаббат. Еженедельный праздник, когда вся страна забывала о проблемах, зажигала свечи и садилась за праздничный стол. Огонь полагалось зажигать женщинам, ведь крохотные язычки пламени нежны, капризны и не подвластны грубой силе. Свечи красиво горели, все восторгались, но Ольга с тревогой прислушивалась к неприятному визгу тормозов, донесшемуся с улицы. Затем где-то вдали раздались мужские голоса. Грохот топочущих ног влетел в дом, пронесся по лестнице, влетел на площадку. Вот громыхнуло за входной дверью, и, наконец, нечто большое и грузное ворвалось в прихожую и оттуда в комнату, оказавшись огромным парнем в армейской форме с автоматом за плечами. «Шаббат шалом!» — страшно заорал он. Ольга, как русская девушка, была плохо знакома с местными обычаями, но полагала, что в такой ситуации следует действовать универсально — ложиться на пол, закрывать голову руками и терпеливо ждать, когда тебя убьют или изнасилуют. Хорошо, что она не успела нырнуть под стол, потому что налетчик не принялся палить по присутствующим, а стал целоваться с тетей Инной. «Извини, мама, наверное, опоздал!» «Давид, сынок, ты как раз успел, еще пару минут осталось до шаббата». Распознав ошибку, Ольга успокоилась, но не сильно, потому что теперь в ней принялись бушевать новые незнакомые чувства. Парень ей понравился. Он был красив, с темными глазами, похожими на маслины, черноволос, высок, и служил в армии, откуда приехал на выходные. С его появлением тесная квартирка словно засветилась. В ней появились празднично пляшущие тени, лица незнакомых людей на фотографиях, густо покрывающих стены комнаты, вдруг заулыбались, занавески приветливо колыхнулись, зазвенела посуда и вкусно запахла еда. Давид оказался самым шумным и громоздким за праздничным столом. Он беззлобно спорил со своим папой, который утверждал, что в России нужно установить свой русский еженедельный шаббат. Если бы каждую пятницу там всей семьей зажигали свечи, глава семьи читал бы православные молитвы, дети рассказывали историю о князе Владимире, крестившем Русь, тогда в свете праздничных свечей национальная идея сама бы нашлась среди сумбура и хаоса. И не надо было бы никому ничего доказывать, мучиться, стыдиться, не надо было бы заявлять, что Пушкин, потомок африканского генерала, аморальная личность и бездуховный поэт, есть наше все, дядя Саша говорил убежденно, как заправский политик. Он тоже эмигрировал в начале 80-х и скучал по русским политическим посиделкам на кухне. «У России есть более чем тысячелетняя история, христианская вера, уникальная культура и великие исторические личности», — Давид возражал. «Не забудь, что Россия — многонациональная страна. Вряд ли в мусульманских или иудейских семьях мечтают проводить вечера, перечисляя подвиги древнерусских князей. Они будут вспоминать свою историю, своих героев. И наступит Царство Божие на земле», — подвела итог тетя Инна. Ольга не вступала в дискуссию. Она любовалась Давидом. Веселый, говорит по-русски с забавным акцентом, кожа загорелая до бронзы, скуластое лицо, густые брови, нос с легкой горбинкой, сильное спортивное тело. Пелена слез, застилающая глаза все эти дни, неожиданно высохла. Ей вдруг показалось, что Давид — это повзрослевший и снявший маску таинственный мальчик Хапи. Ольга подумала, что события ее жизни развиваются словно в кино. Много лет спустя она вспомнит эту мысль, поскольку уже будет знать, что сюжетный ход из Египта в Иерусалим, зачастую со смертью главного героя в конце, любимый сценарий этого мира. Возможно, тогда, совсем молодой девушкой, она почти самостоятельно пришла к одной из популярных мистических идей, гласящей, что любой человек всей своей жизнью, от рождения до смерти, проделывает крестный ход из Египта в Иерусалим. Этакий бесконечный сериал с разными актерами, хорошими и плохими, но среди которых была и великая суперзвезда — Иисус Христос. В общем, Ольга влюбилась сразу и бесповоротно. Тем более, что жить ей оставалось, возможно, лишь несколько дней. Господи, как остро она чувствовала вкус каждой минуты, каждого мгновения убегающей жизни. А вселенная, словно милостиво сжалившийся палач, дала ей пару дней счастья. Суббота и воскресенье они с Давидом провели вместе, гуляя целый день по старому Иерусалиму. Она вдруг ощутила, что этот город — проход между мирами, а узкие улочки старых кварталов словно коридоры, по которым можно юркнуть к затянутым в тяжелую кольчугу крестоносцам, негодующим пророкам древности или захлебывающимся в своем величии прокураторам Рима. Площадь, втиснувшаяся в низкой выемке между серыми неказистыми стенами, словно лесное озеро в чаще, прятала ворота к божественному Христу и его восторженным апостолам. За огромной стеной, огораживающей храмовую гору, можно встретить очарованного волшебным сном пророка Мухаммеда. Вот узкий переулок, где, протиснувшись в щель между старыми домами, очутишься в гостях у царя Соломона, с грустью осознающего пропасть между умом мудреца и глупостью толпы. Или окажешься рядом со скорбящей Богородицей. И, возможно, в каком-нибудь закованном в тысячелетние камни переулке среди множества потрепанных временем дверей есть ведущая в сияющий чертог Бога, и можно войти в его сияние и силу, и славу, и ныне, и присно, и во веки веков. Хотелось молиться, но непонятно, на каком языке и кому. Снять бейсболку или надеть платок. Уйти в соседнее помещение или постоять вместе со всеми. Креститься или стремительно и часто кланяться, словно разминая затекшую спину. Будто снится сон, что ты пришла в гости к кому-то великому. Но к кому? То ли к царю, то ли к его любимому визирю, а может, к пророку. Понимание величия момента путает мысли, и не можешь сообразить, какой протокол поведения здесь принят. То ли надо бухаться в ноги, то ли делать вежливый книксон, а может, по-военному четко докладывать о войне с неверными. Она ощутила глубокую мистичность этого самого невероятного города планеты, где на крохотном пространстве, присыпанном пылью и грязью человеческих мыслей, золотыми искрами вспыхивает божественный свет. И можно увидеть эти искры, впустить их в себя, чтобы они прорастали где-то внутри, как зародыш в желтке, окруженном черствой скорлупой нашего непонимания сущности мироздания. Дух захватывало. Ольгу поразили приходящие мысли и ощущения. Они казались странными и чужими. Экстаз воспаряющей любви дарил Иерусалим. А может, сын его Давид, к плечу которого она доверчиво прижималась. А может, оба вместе. Она была в восторге от стройного мускулистого парня в военной форме с автоматом за плечами. Прохожие с уважением и любовью поглядывали на красавца-солдата, и девушка чувствовала, что часть этой любви передается и ей. Потрескавшаяся плитка мостовой казалась морщинистой кожей чьей-то древней ладони, бережно держащей ее и Давида, обычных юношу и девушку, пытающихся, как когда-то Адам и Ева, украсть свою частицу вожделенного счастья. Бесчисленные церкви и монастырские дворики, где на каждом квадратном метре поверхности можно было найти тайный или явный мистический символ, смотрели тихо и отрешенно. Камни давно привыкли к миллионам паломников, несущих свои индивидуальные беды, так не похожие и одновременно совершенно такие же, как проблемы соседа. Человечество скорбно тащило свой крест по этим петляющим улочкам, спящим в вековом покое, умудряясь при этом толкать и пихать друг друга, обвинять соседа в ереси, подозревать, что кресты распределены несправедливо, и кому-то достался более легкий, и его страдания — лишь лицемерная маска —